Николай Гарин-Михайловский. Гимназисты. Из семейной хроники. Глава первая. Отъезд старых друзей в морской корпус. Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры. Оживленнее других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, пенсне на широкой тесемке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо. Семенов с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что, хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть. Это бессознательное выражение сказывалось во всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным. Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражили его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя по обыкновению ногти, бросал направо и налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уж несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и, наконец, проговорил, обращаясь к нему: «Если бы и не знал я, что отец твой военный, то можно угадать это по твоей осанке». Семенов удовлетворенно, но в то же время выжидательно оправился, и лицо его приняло еще более официальное и важное выражение. «Полковник?» — спросил Корнев. Семенов кивнул головой. «Я видел его. Денщиков бьет? Если виноват, спуску не даст». «Вот этак», — сказал Корнев, и, скорчив свирепую физиономию, идиотски скосив глаза, сунул кулаком в воздух. Все рассмеялись. «Ты, конечно, тоже будешь военный?» — спросил Рыльский. «Об этом еще рано теперь говорить», — ответил еще более надувшись Семенов.
«Дело Тятькина!» — рассмеялся Рыльский.
Семенов злобно покосился на него и сдержанно ответил: «Что ж делать? Настолько еще не развит, что признаю власть отца».
«Понятно», —
с комичной серьезностью поддержал его Рыльский и опять рассмеялся. «Настолько глуп, что в Бога верю. Терпеть не могу поляков за их чванливое нахальство».
«Это к прежнему счету», — продолжал тем же тоном Рыльский. «Немцев не терплю за их возмутительное высокомерие, французов за их пустое легкомыслие».
«Собственно, это очень характерно», — вмешался Корнев.
«Ты, значит, все нации, кроме русской, не любишь?»
«Вовсе нет».
«Ну, кого же ты любишь?»
Семенов подумал. «Испанцев», — ответил он.
«Ты видел хоть одного испанца?» —
спросил Корнев так, что все рассмеялись. «Я и Америки не видел». «По-твоему, значит, чего не видел, о том и говорить нельзя?»
«Ну хорошо. За что ты, собственно, испанцев любишь?» «За бой быков», — заговорил Рыльский. «За учреждение ордена иезуитов».
«Иезуиты уж это ваше польское дело. По-моему, каждый поляк иезуит».
«По-моему?» — вспыхнул Рыльский. «А по-моему, ты самодовольная свинья, которая вместо того, чтобы думать, гордишься тем, что думать не хочешь».
«А ты?» — начал было Семенов, но в это время дверь отворилась, и в класс вошел инспектор. Все встали и быстро оправились. Бритое, широкое лицо инспектора на этот раз не было таким деревянным, как обыкновенно. Даже и в голосе его, сухом и трескучим, теперь отдавались какие-то незнакомые, располагавшие к себе нотки.
Да и дело, по которому пришел инспектор, выходило из ряда вон. В его руках был печатный лист с приглашением желающих поступить в морской корпус. Сообщив условия поступления, инспектор ушел, а класс превратился в улей, набитый всполошившимися пчелами. Все говорили, все волновались, всех охватило приятное чувство сознания, что они уж не дети и могут располагать собою, как хотят. Конечно, это был в сущности только обман чувств. У каждого были родители, но об этом как-то не хотелось думать, особенно Карташову. И он так же решительно, как и его друзья Косицкий и Данилов, заявил о своем твердом и непреклонном намерении тоже ехать в корпус. Волнение улеглось, больше желающих не оказалось, и товарищи смотрели на нераздельную тройку, как на что-то уже отрезанное от них. Одни относились к отъезжавшим с симпатией и даже с завистью, и это льстило тройке, другие, вроде Корнева, не сочувствовали. Корнев, грызя свои ногти, заявил, что не находит в карьере моряка ничего привлекательного. «Еще бы тебе находить в ней какую-нибудь прелесть, когда у тебя и в лодке укачивает», — сказал пренебрежительно Косицкий. Корнев покраснел и ответил. «Я-то уж, конечно, какой моряк! Но если б меня и не укачивало, я все-таки не избрал бы карьеры моряка». «Почему?» «Потому что не вижу никакой разницы между любым армейским офицером и моряком. Та же бессмысленная жизнь». «Почему бессмысленная?» — огрызнулся Семенов. «Да потому что все в конце концов сводится на плечо, на караул. Да ей-богу! Ну что, собственно, какую цель вы преследуете? Ну, будете ездить на пароходе, будете лупить линьками матросов и в то же время любоваться морем. Трогательная идиллия, чушь с маслом. Такая же бессмысленная жизнь, как жизнь любого юнкера». Данилов схватился с Корневым. Доводы Данилова сводились к прелестям морской жизни, прелестям борьбы с морем. «Собственно, — возражал Корнев, — какой в этой прелести, в сущности, смысл? Победа? Ну, победил сегодня с тем, что завтра оно уже побеждено. Нет, завтра опять побеждай. И послезавтра, и до тысячи раз. В конце концов, вся жизнь сведется к счету рейсов, одним больше, одним меньше». Доводы Корнева сильно охладили отношение учеников к собиравшейся к отъезду тройки. Карташову тоже как-то в ином освещении представился корпус. Тем не менее, друзья попрощались, выходя из гимназии, с твердым намерением ехать в корпус. Карташов пришел домой и к концу обеда приступил к переговорам с матерью. Мать со страхом прислушивалась к словам сына, но делала спокойное лицо и ласково смотрела, пока он, глотая красный сочный арбуз, рассказывал ей о вызове желающих поступить в корпус и о решении его Данилова и Косицкого. «Поезжай», — проговорила мать серьезным, грустным голосом, когда он кончил. Она вздохнула. «Я мечтала о другой карьере. Думала, что мой сын принесет мне университетский диплом. Жаль, что не исполнила папиного желания, когда тебе было 10 лет, и сразу не отдала в корпус».
«В корпус, чтобы выйти офицером, я сам бы не пошел. Моряк и сухопутный офицер — громадная разница».
«Нет, уж хоть не обманывай себя, никакой разницы нет». Наступило молчание. Карташова невольно поразило сходство взглядов матери и Корнева, насколько Корнев при этом возвысился в его глазах. Настолько же себя он почувствовал как-то униженным перед Корневым. «Делай, как хочешь», — продолжала, помолчав, мать. «Я думала, что ты поможешь мне по хозяйству без пап. Делай, как хочешь». Аглаида Васильевна встала расстроенная и вышла из столовой. Карташов не ожидал такого конца.
«По-моему, Тёма, это глупость», — сказала его рассудительная сестра Зина. «У мамы здоровье слабое. Ты, старший в доме, бросишь семью, уедешь в корпус. А кто же здесь будет ходить в наемный двор? Как мы останемся без мужчины?»
«Я что ж, по-твоему, так и буду всю жизнь около вас торчать?» —
спросил с досадой Карташов.
«Да мне-то ты ни капельки не нужен. Поезжай хоть сейчас и куда тебе угодно».
И Зина ушла. Карташов чувствовал себя окончательно сбитым с позиции. Морской корпус, еще так недавно казавшийся делом решенным, отодвинулся куда-то далеко-далеко. Наташа, вторая сестра,
с любовью и грустью смотрела на брата. «Ты когда, Тёма, поедешь?» — спросила она, стараясь скрыть волновавшие ее чувства под маской простого любопытства. Тёма заглянул в глаза сестры.
«Никуда я не поеду»,
— ответил он, вздохнув, и, встав, направился в кабинет. Там он шагал в сознании принесенной им жертвы. Может быть, для жертвы его вид был слишком спокоен, но, тем не менее, это не мешало ему считать себя жертвой. И ему казалось, что он сразу точно вырос на несколько лет. Он лег на диван, заложил за голову руки и задумался о том, что жизнь не такая простая и легкая вещь, какой она кажется по наружному виду. Так и уснул, думая все о том же. Глава вторая. Новые друзья и враги. Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Косицкий уехали, и Карташов расстался с друзьями, с которыми 3 года прожил душа в душу. Новое время, новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные, запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташовым, Корневым и другими. Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Косицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю. Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташов не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство, и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот, он от Корнева получал очень неприятный отпор. В своей компании с Даниловым и Косицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев, хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый. Когда друзья уехали, Карташов на первых порах по отношению к Корневу старался удержаться на этой позиции. Однако в споре, чувствуя, что почва уходит из-под ног, Карташов говорил: «Послушай, Корнев, ты добрый, в сущности, малый, но это твоя бабья черта».
«Я очень тебе благодарен за снисхождение», — сухо перебивал его Корнев. «Но оставь его для тех, кто в нем нуждается».
Тогда Карташов, уязвленный саркастическим тоном Корнева, распалялся и начинал ругаться. Но и это плохо помогало, и удовлетворение Карташову не приносило. И не только не приносило, но мучило и искало выхода. Выходило как-то так, что все, что не скажет он, все не то. Всегда Корнев ловко, искусно и сейчас же собьет его с позиции. Карташов начал впадать даже в уныние. «Что ж я глуп, значит? Глупее его?» — думал он. И его гордость не мирилась с таким выводом. Они спорили решительно обо всем. Началось с религии. Сперва Карташов был горячим защитником ее, но постепенно он стал делать уступки.
«Не понимаю», — говорил раз Корнев, грызя свои ногти. «Или ты признаешь, или не признаешь, середины нет. Говори прямо, верующий ты?»
«В известном смысле, да», — ответил уклончиво Карташов.
«Что это за ответ? Верующий, значит? С этого бы и начал. А в таком случае о чем тогда с тобой разговаривать?»
«Ты переврешь всякое мое слово и воображаешь, что это очень остроумно».
«А это не умно и не остроумно», — вставил саркастически Рыльский.
Рыльский держал себя как-то пренебрежительно по отношению к Карташову, как, впрочем, и к громадному большинству класса. Вставка Рыльского так взбесила Карташова, что он покраснел, как рак, и выругался: «Болван!» Рыльский поднял высоко брови и спокойно, насмешливо сказал:
«Вот теперь окончательно убедил. Молодец!»
Карташов открыл было рот, но вдруг, круто обернувшись, пошел и сел на свое место.
«Что, кончил уже?»
— окликнул его тем же тоном Рыльский.
«С такой свиньей, как ты, говорить не стоит», — ответил Карташов.
«Ну, конечно».
«Постой», — перебил Рыльского Корнев,
и, обращаясь к Карташову, проговорил. «Ну хорошо, ты говоришь, что я перевираю твои слова. Так сделай милость, объясни, как же понимать тебя».
«Я не могу спорить, когда один перевирает, а другой горохового шута из себя корчит».
Рыльский открыл был рот для ответа.
«Молчи!» — потребовал Корнев.
Рыльский замолчал и только рассмеялся.
«Ну, вот он молчит. Я тоже вовсе не желаю заниматься перевиранием твоих слов. Ты сказал, что ты верующий в известном смысле. Я понял это так, что ты все-таки верующий. Выходит, я переврал? Так объясни».
Если бы в классе были только Корнев и Рыльский, Карташов, вероятно, так и отказался бы от дальнейшего диспута. Но тут было много других, и все ждали с интересом, что скажет теперь Карташов. В числе этих других многие любили Карташова, верили в его способность отбиться от Корнева, и Карташов, скрипя сердце, начал. «Я признаю религию как вещь. Как вещь, которая связывает меня с моим детством. Как вещь, которая дорога моим родным». Рыльский, повернувшийся было в полоборота, когда Карташов начал говорить, весело покосился на Корнева, отвернулся спиной к Карташову, махнул рукой и уткнулся в книгу.
«Значит, ты сознательно обманываешь себя и родных? Выходит, что тебя связывает с ними ложь. Такая связь не стоит того, чтобы за нее держаться».
«А тебе разве не доставляет удовольствия на Пасху не спать ночь?»
«Никакого. Врет», —
заметил Семенов, упрямо наклоняя голову.
«Да, наконец, это уже другая почва, удовольствие. И в снежки играть удовольствие. Да не пойдешь же».
«А чего мне не идти, если мне этого хочется?»
«Ну, иди», — ответил Корнев. «Снег скоро выпадет. Вон товарищи уже ждут».
Корнев показал в окно на толпу уличных ребятишек. Карташов тоже посмотрел и рассмеялся.
«Рыло», —
сказал добродушно Корнев. Впрочем, таким мирным образом споры редко кончались.
«Ты ему напрасно спускаешь», — брюзжал Семенов Карташову, когда они по окончании уроков шли домой.
«Я вовсе не спускаю». «Ну, спускаешь. В прошлом году помнишь, как оттрепал его, а теперь уж, сам говоришь, в известном смысле. Послушай, нельзя же действительно совсем соглашаться».
Карташов рассеянно скользнул взглядом по проходившей даме, по прилавку, заваленному грушами, персиками, виноградом, молодыми орехами в зеленой скорлупе, втянул в себя аромат этих плодов и договорил. «Я верю. Но не могу же я, например, представить себе небо иначе, как оно есть, то есть непростым воздухом». И Семенов, и Карташов, как бы для большей наглядности, подняли глаза в прозрачную синеву осеннего неба. С неба их взгляд упал на залитую солнцем улицу, скользнул туда, где ярко синело бесконечное море, теперь прохладное, спокойное, уснувшее в своем неподвижном величии. Друзья остановились на перекрестке, откуда Карташову надо было сворачивать домой. «Я провожу тебя», — предложил Карташов. И приятели отправились дальше. Они шли и то сходились так, что плечи их касались друг друга, то расходились, рассеянно, мимоходом глазея на выставленные в окнах магазинов вещи.
«Конечно, есть в природе, — продолжал Карташов, — что-то непонятное, недоступное нашему уму. Я был бы слишком глуп, если бы не признавал того, что признавали люди, может быть, в тысячу раз умнее какого-нибудь Корнева или Рыльского».
«Терпеть не могу этого Рыльского», — перебил Семенов, упрямо наклонив голову.
«И моя душа к нему не лежит», — согласился Карташов. «У Корнева есть все-таки... Да я тебе скажу, что Корнев просто под влиянием Рыльского».
«Ты думаешь?»
«Уверен. Просто сам разобраться не может, а Рыльского боится. Все, что тот ему наговорит, то и повторяет».
«Нет, положим, Корнев и сам по себе не глупый малый».
Семенов сжал как-то губы и произнес сухо.
«По-моему, просто фразер».
«Да фразер, да не оба.
Ты посмотри, они обо всем берутся рассуждать. Ну что ж, в самом деле, можем мы действительно обо всем иметь правильное понятие? Что, в сущности, их рассуждение? Мальчишество?»
«Конечно, мальчишество.
И я тебе скажу, опасное мальчишество, которое может привести не больше, не меньше, как к исключению. Это ведь все не ихнее, из книжек разных. Рыльский из воды сухим выйдет, а Корнев как дурак попадется. Вот отчего я и не могу считать Корнева умным человеком.